Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода премиум», с вами Ганна Соус. И сегодня про белорусские технологии на российских выборах, а так само про то, что может измениться для Беларуси, про новый склад Державной Думы России, поговорим с науковым сотрудником доследчего центра Бориса Немцова в Празе Александром Морозовым. Добрый день, Александр.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, я хотела бы начать наш разговор с такой довольно жесткой метафоры от российского журналиста Романа Попкова. Он назвал выборы в Госдуму России выбором между шакалами и койотами в ничего не значащий Рейхстаг. Какая ваша оценка результата выборов? Совпадает ли она вот с такой жесткой оценкой?
Да, это, конечно, очень красивая фраза, и понятно, что хочет сказать Роман. Ну, на самом деле, надо так сказать по итогам выборов, если немножко вдаваться в детали. Первое, конечно, это то, что Сергей Кириенко и весь аппарат, который обеспечивал выборы со стороны Кремля, конечно, подтвердил свое такое, ну, всевластие, что ли, если можно сказать, поскольку все задачи, которые себе ставил Кремль, они на этих выборах решены со стороны Кремля. Единая Россия получила конституционное большинство, это первый пункт важный, хотя до выборов, в том числе и кремлевские эксперты, высказывали определенную тревогу о том, что она не получит такое количество мандатов, а будет просто простое большинство, а не конституционное. Но вот мы видим, что да, уже к 12 часам дня сегодня это более 300 мандатов у «Единой России». Второй момент новизны здесь заключен в том, что опять же, ну, это опять речь идет о Кириенко, он показал, что он, так сказать, умело протащил в Госдуму пятую партию, так называемые «новые люди». Она прошла 5% барьер и тем самым как бы будет дальше как-то на этой площадке работать. В то же время, надо сказать, это самая важная интрига и самое важное событие этих выборов. Не сами по себе выборы, а, конечно, умное голосование, Алексей Навальный и разгром гражданских организаций в России, фронтальная атака на независимые медиа и недопуск очень известных общественных деятелей к этим выборам, таких как Лев Шлосберг, например, или Юлия Галямина и многие-многие другие. Может быть, не так они известны, но в регионах это не так и мало людей были не допущены к выборам, поскольку им инкриминировалось в том, что они в прежнее время были связаны либо с фондом по борьбе с коррупцией, либо с «Открытой Россией» Ходорковского, но, тем не менее, вот они не допущены. В этом смысле слова здесь бы, конечно, была интересная ситуация, поскольку это надо подчеркнуть, хотя сейчас выборы уже кончились, и настроение у всех очень печальное и мрачное по их итогам. Но все же надо сказать, что Алексей Навальный и его люди, они блеснули тоже в очередной раз, потому что до последней минуты Кремль жестоко, жестко боролся с этим умным голосованием, блокировались сайты, вплоть до того, что были требования Google и Apple заблокировать приложения, которые распространяют список умного голосования. И это при том, что сам по себе список умного голосования, если на него посмотреть, не представляет из себя ничего особенного, там нет никаких ультраоппозиционных кандидатов, это просто список обычных депутатов, зарегистрированных и самой разной репутации и так далее. За счет такого незначительного списка Навальный в ходе избирательной кампании, несомненно, создавал некоторую кризисность. Ну, Кремль с ней справился, конечно, но, тем не менее, конфликт был довольно сильный, и борьба очень жесткая.
Я хотела вас спросить вот про что. Власти России годами используют самый разный авторитарный опыт Александра Лукашенко, усовершенствуют его, там, смотрят на ошибки, которые были сделаны. Вот были ли использованы какие-то так называемые белорусские технологии по проведению выборов? Ну, недопуск сильных соперников – это такая ясная тактика всех авторитарных правителей, всех диктаторов. Какие-то аналогии могут быть здесь проведены?
Аналогия прямая напрашивается, во всяком случае, в одном элементе. Да? На последних выборах Александр Лукашенко предпринял как бы такие превентивные жесткие снятия кандидатов. И, как известно, там к как бы был заблокирован как бы выход на выборы там Сергея Тихановского. Одновременно был арестован Виктор Бабарико и тоже снят с выборов. И практически все, кто представлял, кто являлся какой-либо альтернативой, возможной альтернативой Лукашенко, или во всяком случае мог собрать какое-то значительное количество протестных голосов, они все были выбиты с выборов. Вот сейчас на этих думских выборах к такой же тактике, собственно говоря, Кремль и прибегал в полном смысле слова, потому что Кремль выбил с выборов сначала партию «Парнас», которую временно лишили регистрации, она не смогла участвовать. Это, напомню, что это партия Бориса, созданная в свое время при участии Бориса Немцова и ряд других оппозиционных деятелей. Затем были сняты с выборов под разными предлогами, в том числе и анекдотичными, принадлежности к экстремистским организациям, известные деятели, которые могли бы победить в одномандатных округах и тем самым изменить картину итогового голосования. В ходе выборов было полностью истреблено ФБК Навального, то есть там все были объявлены экстремистами и тем самым потеряли возможность не только выдвигаться во всех регионах, все, включая и очень известных людей, таких как Любовь Соболь. То есть, иначе говоря, да, можно сказать, что здесь такой обмен репрессивными практиками происходит между двумя этими режимами. И теперь, конечно, Александр Григорьевич Лукашенко, глядя на прошедшие думские выборы, может сказать, значит, я все сделал правильно тогда в прошлом году. Собственно говоря, вот видите, и Москва так действует. Значит, поэтому происходит некоторое сращивание, слияние вот этих двух репрессивных практик масштабных в Беларуси и в России.
Ну, если на цифры смотреть, то цифры Кадырова тоже очень совпадают с цифрами Лукашенко, да?
Да, надо сказать, что, во-первых, это все подтверждается, вот эта вот концепция таких как бы особых электоральных территорий, где явка 90%, в России я имею в виду, и 90% за лидера территории, либо за партию власти, да, там 90, 95 или даже 99, как у Кадырова, да, то есть... Эти территории сохраняются. Надо сказать, что прав отчасти Владислав Иноземцев, который сегодня утром написал, что мы теперь уже не можем даже говорить об особых территориях электоральных в России, а это все превратилось в одну такую территорию, потому что, в общем, так ли сяк ли, но Единая Россия уже не конкурентна, и она забирает, так сказать, все, что хочет, и получает любые планируемые голоса, при том, что возможности оппозиции полностью ликвидированы.
Вот если посмотреть на расстановку сил, ожидаемую расстановку сил в Государственной Думе, могут быть хоть какие-нибудь изменения в отношениях с Лукашенко, в его поддержке, в его неподдержке, и все останется по-прежнему?
Это непростой вопрос. Почему? Потому что теперь выборы закончены в России, и российское политическое сообщество, все это кремлевское, вступает в новый этап, который будет между вот сейчас, сегодняшним днем, 21-м годом, и 24-м годом, когда Владимир Путин должен переизбираться в той или иной форме на свой новый срок. И надо напомнить, что перед прошлым, когда в прошлый раз, в 2018 году, Владимир Путин должен был переизбираться, то активно муссировалась тема, а может быть, ему надо переизбраться уже, так сказать, в президенты Объединенного Союзного Государства. Это была очень такая модная и страшилка, и в то же время в московских кругах это обсуждалось как вполне реальный сценарий. И Лукашенко пришлось на это и реагировать, надо сказать. То есть он тоже сознавал опасность этого, что, возможно, дело пойдет к тому, что Путину захочется быть не только, в общем, президентом какой-то более масштабной России, так сказать, чем сегодня. И я считаю, что к 2024 году эта тема опять будет вставать, и российская политическая элита будет ее поднимать настойчиво. Особенно это будет происходить потому, что интеграционный процесс, который шел в этом году, до думских выборов в России, он не очень-то в Кремле оценивается как убедительный, как все знают. Российские медиа, кремлевские медиа пишут, что ну, это не два, не полтора. То есть, да, хотя какие-то интеграционные карты подписаны, но там нет ни одной из самых важных целей, которые Кремль мог бы себе ставить. То есть, Кремль не добился ни признания Крыма, Минском, да, ни военной базы, ни продажи каких-то предприятий как бы в рамках приватизационных сделок российским госкомпаниям, ни так называемых дорожных карт, которые предполагают там реальную политическую интеграцию, да, то есть нет ни эмиссии, ни эмиссии объединенной валюты. И все эти вещи отодвинуты в такое неопределенное будущее. На этом фоне я бы сказал, что теперь начнется борьба очень активная дальше со стороны вот этого и Госдумы нового состава, где очень много теперь будет радикально настроенных людей, которые, конечно, спят и видят, чтобы Беловежские соглашения вообще были денонсированы. То есть прекратили существовать, и чтобы толкать Лукашенко и Беларусь как можно быстрее, значит, в союзное государство полного профиля, то есть реально, так сказать, в государство с общей армией, с общей валютой и с общим центром принятия политических решений.
Ну и вот тут как раз у меня вопрос, как бы вы могли объяснить такую поддержку КПРФ на этих выборах, да, она на треть больше голосов выбрала, чем у нее было в Думе предыдущего созыва. А, такое вот эти настроения как раз возвращения в СССР усиливаются, да?
Несомненно, тут как бы сказываются три фактора сразу, ну, в отношении успеха российской компартии. Первый фактор заключен в том, что, ну, действительно, в последние там 3-4 года особенно, ну, там, после 2014 года, но в последние 3-4 года особенно, вот эти настроения какого-то возврата к, ну, если не возврата, буквально к советскому, но, во всяком случае, к какому-то аналогу этого, очень сильны. И на этом фоне коммунисты успешно играют, на этом. Второй момент важный. Дело в том, что все-таки, как ни крути, но российский избиратель, особенно в регионах, сейчас очень довольно остро переживает, реально переживает вот такую тематику социальной несправедливости. Ну и надо сказать, что российский избиратель, он хочет не свободы, а справедливости, как часто говорят наши российские эксперты, это так и есть на самом деле. Поэтому, скажем, с либералами или там, с либеральными партиями избиратель в глубинке не может связать свои ожидания, но все же связывает их с компартией, поскольку та чаще всего говорит о социальной справедливости. Ну и третий момент заключен в том, что Алексей Навальный и «Умное голосование» призвало голосовать де-факто за компартию. Может быть, это и сыграло не самую главную роль, но, в общем, я бы считал, что примерно, так сказать, плюс 2% призыв Навального в состоянии обеспечить. Компартия получила там плюс 7% по сравнению с прошлыми выборами. И вот они сложились, эти 7%, с одной стороны, вот как бы из естественной тяги избирателя, как бы из призыва Навального. И из того обстоятельства, что количество неосталинистов в российском обществе, к сожалению, увеличивается.
Дякую великі за коментар. Это был науковый супрацовник доследчого центра Бориса Немцова у Празі Александр Морозов. Дякую великі.
Спасибо огромное.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Привитание. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней гуторки. Это уласник и засновальник ресурсу «Сильные новости» Петр Кузнецов. Петр, привитание.
Добрый день.
А так само политический оглядальник «Радио Свобода» Валер Карпалевич. Валер, добрый день.
Вітаю.
Сьогодні ми обмеркуємо некілька сюжетів апошнього часу. Принамсі, це нова конституція, помилування і міграційний кризис. От давайте почнемо з конституції. Ну, от певний час тому Лукашенко ніяк зрабіў такую паузу наконт выказванняў пра канстытуцыі. Ну вось учора ён ізноў пра яе завёў гаворку. Але завёў гаворку па шчырасці, ведаеце, какую-то такую даволі дзіўную. Ну, па-першае, ён прызначыў на 28 верасня пасяджэнне з канстытуцыйнай камісіі, а потым такія какія-то рэчы, значыць, што значыць, яго падначальныя зачасна супакоіліся, што трэба рабіць перадачу паўнамоцтваў да ўраду там мясцовых органаў і што гэта можна зрабіць і без змены канстытуцыі. І нарэшце пра канстытуцыю, што вось некалькі паўнамоцтваў некаму органу мы прыляпілі, так ён сказаў, беларускаму народнаму сходу, а далей не ведаем, пойдзем да прэзідэнта. Слухайце, вы прыходзьце да мяне толькі з прапановамі. Вот, Валер, што гэта ўсё азначае? Вот, як бы, чаму не выконваюцца яго указанні, калі яны былі канкрэтныя? А можа быць, іх і не было? Што гэта вот значыць?
Хацеў бы я паглядзець на таго чыноўніка, які прыйдзе к Лукашэнку і скажа, у вас шмат паўнамоцтваў, давайце іх перададзім мне. Цікава было паглядзець на такога чыноўніка. А ўвогуле мне падаецца, што ўсе гэтыя размовы сведчаць пра тое, што Лукашэнка так да канца не вызначыўся, што ж рабіць з гэтай злачаснай канстытуцыі. Прычым, калі ён кажа пра неабходнасць яе прыняцця, пра гэты референдум, ён кажа некую дзіўную фразу, маўляў, мы ж абяцалі. То бок яна так не вельмі і патрэбна, ну але ж калі ўжо паабяцалі, то трэба ж ужо нешта рабіць. Каму абяцалі, наўрад ці гэта абяцалі беларускаму грамадству, таму што калі б гаворка ішла пра беларускае грамадства, то можна было б заўсёды, спасылаючыся на некія лагічныя пытанні нейкага КАО, сказаць, што бачыце, мы хацелі памяняць, да народ не хоча, народ супраць. Ну, таму адзінае, каму абяцалі, ну, выглядае толькі Расія. І я, ну, прытрымліваюся той канспіралагічнай версіі, што падчас апошняга візіту Лукашэнка ў Маскву пытання пра канстытуцыю абмяркоўвалі. Ва ўсякім разе пра некія ключавыя моманты, пра канфігурацыю будучай сістэмы ўлады. Гэтую сітуацыю абмяркоўвалі, бо праводзіць референдум у піку Пуціну сёння, Лукашэнку, скажам так, не з рукі. То бок сёння зразумела, што референдум будзе ўсё ж такі, а канстытуцыя новая будзе, а вось усё астатняе пакуль мала зразумела. Якая новая канфігурацыя ўлады, што будзе пасля прыняцця новай канстытуцыі, ці будуць датэрміновыя выбары прэзідэнта, калі будуць, то ці будзе ў іх удзельнічаць Лукашэнка, калі не будзе, то якую пасаду ён для сябе вызначыў ці не вызначыў. Вось на ўсе гэтыя пытанні адказу няма, мне падаецца, пакуль можа іх няма і ў самога Лукашэнку, і таму все такія дзіўныя супярэчлівыя заявы.
Пётр, а як вы інтэрпрэтуеце вот гэты набор супярэчлівых заяваў? Лукашэнка нібыта пярэчыць камусьці, хаця не зразумела каму, самому сябе ці какой-то як бы другой палове сваёй уласнай душы, ці можа быць вот сапраўды, як Валер кажа, што так ужо расейцы там ціснуць, хаця ну такое ўражанне, што і летась-то не надта ўжо так бралі за горла. А зараз, калі Пуцін сказаў, ну, Беларусі ўсё супакоілася, ну, так супакоілася, так хай Лукашэнка, што хоча рабіць. Вот з чаго гэтае такое раздражненне Лукашэнкі, што хтосьці чагосьці не робіць, ну, а хто чаго не робіць? Міклашэвіч не робіць, і там, Воскресенскі чагосьці не робіць, не так што-то напісалі. Ці он какую-то хоча прыдумаць геніальную канструкцыю, которая, як бы, я не ведаю, захавае яго ўладу на стагоддзя ці там колю перадаць. Вот, як вы это ўспрымаеце?
Я думаю, что я, по-перше, ну, не могу не погодиться, я цалком згодны с тем, что ну, нема ніякой конкретики ни у Лукашенко, ни агулам у влади, что робить с этим референдумом и что робить с этой конституцией. Потому что, ну, как бы, от початку видовочно, что обещали россиянцам зрабіць гэтую канстытуцыю, перарабіць яе такім чынам, каб нешта, каб яна і новая канстытуцыя, і ўвогуле сам рэферэндум стаў інструментам нейкага транзіту, як кажуць шмат хто, ну, можа па нейкім сценарыю на кшталт казахства. Але ў разліку Лукашэнкі таксама ад пачатку быў відавочна, што ён мусіць зрабіць усё, каб выйграць час, адцягнуць як нашмат далей гэты момант, таму што, ну, перасядзець, глядзіш, там нешта зменіцца, з некімі праблемамі сутыкнецца Расія. І вось момант, калі цалкам гэтая размова пра канстытуцыю спыніліся, вось гэта апошнія там пару некалькі тыдняў літаральна. Я думаю, што гэта было звязана з тым, што вельмі вялікім напружанні расійская ўлада чакала выбараў. Яна адчувала сябе аслабленай у пэўным сэнсе і адчувала пэўныя пагрозы. Пад уплывам гэтага адчування яны нават, як я казаў раней, што гэта была тактычная перамога Лукашэнкі, яны нават зноў загаварылі з Лукашэнка пра інтэграцыю, хаця цягам мінулага года яны з ім размаўлялі толькі пра канстытуцыю. І Лукашенко відавочна чакаў гэтых вынікаў, чакаў, што можа быць, калі там у Путіна з'явяцца нейкія праблемы, нейкія крызісныя з'явы, то можна будзе адыграць зноў такі, а вось гэта ягоны адвечны мэсэдж, што мы тут у адной лодцы, супраць нас ідзе вайна, там глядзі, ты зараз таксама вось нешта падобнае адчуваеш, што і я. А калі вось все ж таки Кремль довольно так спокойно, ну, не вельми спокойно, вось нервово, але не допустивши массовых протестов, провел эту кампанию, Лукашенко, я бы зараз разумею, что все ж таки, да, референдум у неким выгляде треба будет проводить. У яким цалком это не зрозумело, я думаю, что яны будут все ж таки зараз пробовать подменить его повестку, я думаю, что яны будут робить так, как бы усе змены, якія ў канстытуцыі будуць, яны былі скіраваны выключна на тое, каб як мага, як наколькі гэта толькі магчыма, знізіць магчымасці, зменшыць магчымасці для палітызацыі беларускага грамадства. То бок, напрыклад, адна з першых задач, якую гэта будзе рэферэндум вырашаць, гэта тое, каб не рабіць мясцовыя выбары вось проста зараз. Ось яны хутка мусяць адбыцца і мусяць таксама быць, могуць таксама быць крызісным момантам. І ўвогуле, каб у доўгатэрміновай перспектыве гэтых палітычных кампаніяў было як мага менш. То бок, магчыма, што яны там прыдумаюць нейкі адзіны дзень галасавання, які там першы адбудзецца праз 3 гады там. Ці яшчэ нешта, а вось што яны будуць рабіць з абяцаннямі дадзенымі раней расійскаму боку, гэтага натуральна, ну, мы не ведаем, я думаю, яны не ведаюць, а проста зараз думаюць аб гэтым. І вось у сувязі з гэтым гэтая пэўная разгубленасць, гэтае пэўнае непаразуменне, што ўсё ж такі зараз з гэтым будзе, што з гэтым рабіць.
Валер, а вы згодны з вот этой думкой Петра, сапраўды, вот заява Лукашэнкі прагучала адразу, як сталі вядомыя вынікі расійскіх выбараў. Єдиная Росія має ізноў конституційну більшість. Ну да, там некі падліки от відомого російського експерта Шпількіна, що там компартія ледь не стільки ж набрала, скільки там Єдиная Росія. Але, ну, якби народ за компартію не повстав за червоний стяг, так що все якби під контролем. І тут Лукашенко от починає це все говорити. Тому что в России пошло не так, как он думал?
Я думаю, что в России под час этих выборов никаких нечаканностей не сдарилось. И ну, я не ведаю, кто их чекал особливо. После того, что сделали, зачистили всю простору от прихильников Навального, я не думаю, что максимум были некие обзьявы, некие протесты, некие нечаканные выборы. А тое, што расійскі след у беларускай канстытуцыйнай рэформе прысутнічае ўвесь час, пачынаючы з мінулага году, ну вось ён прысутнічае, гэта прысутнічае і цяпер, у якім выглядзе, у якім маштабе, якой актуальнасці, гэта ўжо іншае пытанне, але мне падаецца, што гэта факт.
Петр, і ще от у мене теж питаю так само питання про Конституцію і Росію. Ну, такі перестероги многі виказували, що махчима вот эта новая союзная домова, скажем так, сказать, эти 28 мапов, ці зараз союзних програм, що от нешта з гэтага буде как-то вставлено в Конституцію. Ну, тут на конт этих программ есть разные думки. Есть думка, что это вогуле просто пустая бурбулка. Есть думки, что это все, так сказать, полная капитуляция. Вот вы чакаете, что как бы, и махчима вокруг этого вот эта неупевненность Лукашенко, что что-то впишут в Конституцию. Ну, вот я памятаю, как свой час пропоновал Алексей Дерман. Давайте запишем курс на Россию. То есть, что вот в Конституции черным по белому напишем, что Беларусь вечный союзник России. Такое вот вы выключаете?
Не, я этого не выключаю. Могут еще что угодно писать в Конституцию. Але я лечу, что это не наипершая проблема сегодняшнего белорусского громадства и державы в уголе. Наипершая проблема в том, что как раз в том, что могут писать в Конституцию все, что угодно. По-перше, а по-другое, это в том, что чтобы они не писали, они все одно и они не выполняют. И они не выполняют и сегодняшнее, и они напишут, что угодно, они выполнять ее так само не будут, покуль будет во владе Лукашенко. Вот. А коли во владе не станет Лукашенко и придут на измену ему там некие демократичные политические силы, продемократичные, там, то эта новая конституция, эта старая, не будет так само иметь никакого значения. А коли это все-таки будет некий транзит, и керовать Беларусью будет некто больше цивилизованный, для которого право и закон будет больше значить, и вот на подставе этого будет накировываться в Россию, и только для этого зараз и будут вписывать в Конституцию такие речи, ну, я думаю, что все равно это будет кризисное и переходное керование, бо спробы заховать систему в неком выгляде про транзиты, про спероемника, яны провальные от початку, потому что эта система, яна с иншим керовником просто працавать не будет. Тому, да, могут писать все, что за угодно, але я думаю, что фокус уваги громадства и громадянской супольности мусить быть в первую чергу на тем, как бы увогуле неяк палітычны працэс у Беларусі аднавіць у цывілізаваных нейкіх варунках, калі тое, што пішацца, мела б хаця б мінімальнае значэнне.
Наступная тэма – гэта памілаванне. Ну, вось перад 17 верасня, перед новым святам, Лукашэнка памілаваў 13 чалавек. Былі размовы, былі тлумачэнні, што вот там ёсць некі спіс, чамусьці Воскресенскага, там 100, а вот памілавалі только 13. Хотя, с іншого боку, ну, были, вот мы памятаем, все-таки вызволение пресс-клубу, и Пандадок спынили справу, и Павалишева вызволили. Вот, и, Валер, як бы вы оценили реакцию официальных СМИ, ну и, отповедно, Заходу? У меня вот такое выражение складывается, что, ну, то, что вот я глядел, какого-то такого, ну, как бы шуму такого вот представления, что вот Влада такую милость явила, что тут, так сказать, ей все там руки повинны целовать. Вот. Эта тема, мне кажется, как-то прошла так вот боком. Зробили и все. И как бы, и навод не чекаючи особливой реакции. Так, не?
Так, я згоден с тем, что эта тема не вельми актуальная для Влады. Коли бы она была актуальная, то масштаб помилования был бы значно больше. И тому сам факт минимальной колькости людей, яких помиловали, свечит про то, что эта тема не вельми цікавая для официального Минска. Ну, а для Захода уже тем больше, потому что ну, 13 человек на тле того, что колькость политизневольных наближается до 700, на тле того, что каждый день появляются новые ахвяры, новые арышты.
И там, дарыча, я вас перепыню, так, литерально вот в той же день коли было обвешено это решение, что 13 человек вызволяются, супольность правооборонных организаций признали новыми политвязнями еще 9 человек. Ну, это сопоставляльно. Але это признание отбывается ли не каждый день, а вызволение, ну, не так часто.
Так, я думаю, что, в принципе, у владов была махчимость, причем такая рациональная махчимость, скажем так, почать некую, коли не диалог, то некую гутарку с Заходом, коли б, скажем, ну, вызволили, ну, хотя бы человек 100. Это могло б продухилить новые санкции. Старые не отменили бы, а вот новые целком могли продухилить. Пятый пакет, тем больше, коли подразу спынили этот миграционный шантаж. Вот. И у США черный список белорусских предприятий, относно яких вводятся санкции, он открытый. Дальше не можно туда уписывать больше-меньше предприятий, а это залежит от бегучей политической конъюнктуры. То бок влады это могли робить, але яны не зробили. Не зробили штучно, и это кажется про то, что теперь пытание относительно Захода не важно. Пытание узнацнения санкций так само не вельми важно для влада. Важно иншее. Створить модель крепости в обложе, мобилизовать своих прихильников, мобилизовать номенклатуру, силовые структуры, деля махчима протидеяния махчимым потенциальным новым акциям протесту, ну и тримать громадство у ситуации страху, ну и протягивать вот эту политику ксенофобии относно и Заходу, и внутренних противников. Вот эта линия протягивается, и я пока не бачу ее конца.
Петр, а у меня для вас такое питание. А вогуле чому хоть кого, хоть одного человека вызвали? Ну, принамся, чому 13? Бо это, как сказал у нас в передаче Вадим Мажейко, ну, не два, не полтора. Это не ноль. Але это не некая колькость, якая на штосьці паўплывае. Ну і я думаю, што вот это все-таки важны момант, тое, што як бы не была дадзена каманда прапагандзе, як бы раздзвуваць это, паказваць, што, ну, вот бачыце, ўлада ж добрая, гуманная, міласэрная. Гэтага амаль не было. Разлік на што? На Захад, што Захад на 13 чалавек, за 13 чалавек неяк прыпыніць этот свой санкцыйны каток. Вот як бы я якое тут рацыю? Хай нават дыктатарская, хай у межах дыктатарскага падыходу, але вот чаму так?
А я думаю, што ўсё ж такі не два, не полтора, потому что ситуация в белорусского режима зараз не два, не полтора. Вот. Я думаю, все ж таки, я думаю, что это нема, конечно, натурально, нияко разлику на то, что вызволение 13 человек может не поуплывать на там, позицию Захода. Это не максимум. Нема натурально ніякага разліку на тое, што нават нейкі дыялог ці гадаль пачнецца з такого ўзроўню. Але я думаю, што для ўладаў беларускіх крытычна важна ўсё ж такі прынамсі нейкім чынам, нейкія двухбаковыя, ўсё роўна якім чынам, неяк двухбаковыя адносіны з Захадам ажывіць і нейкі парадак дня для дыялогу сканструяваць. Таму што ў сённяшняй сітуацыі яны адчуваюць для сябе пагрозу, і гэта вельмі небяспечная для сітуацыя, калі яны знаходзяцца адзін на адзін цалкам з Масквой, вось якую яны вельмі баяцца, і хто забыўся, проста ўзгадайце, як усю выборчую кампанію 2020 года яны змагаліся менавіта з расійскай пагрозай. І я, як бы, у гэтым кантэксце думаю, што вось калі ўсё ж такі ўзяць яшчэ ва ўвагу той факт, што І тут просочується певна послідовність у тим, що вони це роблять там по списі Воскресенська, хай там не 100 чоловік, а 13, але там є чоловік, якого вони називають у цьому контексті, і вони накеровують його на захід, і він там їздив недавно в Польщу, і він там спробував з ніким розмовляти. Я все ж таки думаю, що це таке, ну, міліметровий такий сигнальчик просто на то, як промацать Глебу, чи увогулі гэтая тема цікавая, чи выключить яна, ну, хай не публічно, а навіть, ну, хай може просто в кулуарах недзе, у курилках заходніх умовних, да, там некое абмеркаванне, і просто паглядзець на гэтую реакцію і зразумець, ці магчыма ў гэтым руслі дзейнічаць. Але больш шырокі жэст, то бок там вызваліць 50, там, ці 100, яны просто сябе не могуць дазволіць сьогодні у связи з тим, що, по-перше, громадство це може сприйняти як прикмету слабості і активізуватися, і там початися ніякі знову рухи можуть. А по-друге, що силовики можуть покривдитися. Вони просто скажуть, ми тут так стараємося, ми тут так, это ось, а все це дарма, і він зараз буде їх випускати, так що тоді робити?
Можна нас завтра здадуть.
А нас завтра здадуть, да. Ну, тобто йому треба все-таки ж таки послідовно відігрувати ось гэтую жорсткую позицію. Тому я думаю, що і не два, не полтора. Але я, ну, не зусім веру, що гэта, ну, некая такая акція просто для там психологічного самозаспокоєння, ці рішення, що, тому що гэтыя люди зламаліся, ну, написали прошення про помилування. Гэта не того узроўня люди, гэта не ягоныя асабістыя суперники і ворогі, для яких яны бы так вось стараліся. Гэта просто для іх, ну, разменныя фігуры.
Ну і наступная тема, ви вже обидва її краєм закранули, це міграційний кризис. Ну, це справді може бути самий вострий сюжет, коли глядіть з агульноєвропейського глядіща, тому що те, що відбувається в Білорусі, ну, це скосно. Пишеться, скажімо, всю Європу, всього світу. А от міграційний кризис – це прямой якби виклик. І глядячи по всім, ён якби набирає обороти. Ось днями міністерка внутрішніх справ Литви сказала, що якби Білорусь відкриває ту браму ще ширей, тому що вже здимаються обмежування, уводиться безвіз для країн, які потенційні якби донори цих самих мігрантів, і плюс там відкриваються аеропорти. Я ще там додатково, що от так сказати. І в цьому сенсі, да, ну, з іншого боку, другий бок так само там будує плоти, витискають тих самих мігрантів у Білорусь. Ось учора в ААН керівники і Польщі, і Латвії, і Литви, якби цей сюжет закраналі. Але у мене в даному випадку питання про якби внутрішнє рехо гэтага. Валер, от на ваш погляд, як, скажімо, білоруська номенклатура, білоруські чиновники, як вони сприймають вот этот сюжет? Що, ну, от з їх пункту гледження, ці не перегнув палку Порошенко, ці не викликає ён на себе і на їх так само, ну, такі вельми серйозні речі, яких яны, якби, навіть коли яны йому верні, лояльні, але, ну, от как-то это уже занадто.
Так, я думаю, що сапраўды тут ёсць і пэўная праблема, якая можа толькі нарастаць. Тому што кіроўная номенклатура, зразумела, яна глядзіць БТ, яна разумее ўсе аргументы. Але у іх все ж таки є некое трохи інше розуміння ситуації. Глядіть, реальні економічні санкції узнікли тільки ось літом цього року. Тому що те, що було досюль, це було хоча й символічні санкції. І ці реальні санкції з'явилися не як відказ на порушення прав чоловіка внутрі країни, не як відказ на репресії, а як відказ на порушення міжнародного права, як відказ на створення кризису регіональної безпеки. Маю на увазі реакція на посадку самоліта Ринаєва з Протасевичем і ось п'ятий пакет акции, видовочно принимаются в отказ на миграционный кризис. Причем этот пятый пакет может быть довольно мощным и серьезным. Тобок Лукашенко сам провокує экономические санкции, которые могут быть довольно болючими и довольно мощно повлиять на белорусскую экономику, на все процессы внутри страны. То бок, Лукашенко сам властными руками створяет проблемы, увязавшись у такой жесткий конфликт с Заходом. И причем этот конфликт Лукашенко навряд ли может выиграть. Потому что, тяжко уявить, что вот шантаж этими мигрантами может примусить Заход, примусить соседние страны пойти на заступки и начать, так сказать, некие откручивать назад. Вот. Мы ведаем у истории шмат прикладов, когда урад, который проиграл вонковую войну, терпел крах. Помните, еще колисти большевики подчас Первой Сусветной войны пропоновали идею поразы своего ураду, как наибольш лепший вариант перемоги революции. Вот. Ну а тут Лукашенко сам как бы своими руками робит эту поразу, тивете до этой поразы. Можно шмат прикладов привести из истории конца 20 века, как режим черных полковников в Греции рухнул после поразы в конфликте с Туреччиной из-за Кипра, как аргентинская военная диктатура потерпела крах, когда потерпела поразу в войне за Фолклендские острова из Великобритании, как режим Милошевича рухнул, когда увязался в острый конфликт не только с Заходом, но и с мусульманским светом, который подтримал Боснию. Вот. Тому я бы сказал, что эта гульня довольно рискованная. Рискованная именно это заглядишь внутренней стабильности. И вот это как бы отказ тем людям, которые говорят, а санкции ни на что не уплывают, санкции только умасуют режим и ничего из этого это не даст.
Петр, у меня до вас питання про реакцію громадства ось на эту, так би мовити, міграційну бомбу. Бо вот это і опитання показують, до речі, раніше, що білоруси, як і, до речі, многі народи менавіто Східної Європи, ну, вони так от мігрантам ставляться не вельми приємно, прихильно. И в этом смысле, ну вот, коли б такое, как бы, такий приход мигрантов отбылся в Беларуси, то я думаю, что они бы в самой Беларуси витали те меры, которые принимают там и Литва, и Польша, оборонные меры. И те, вот, не личить белорусская громадская думка, навод, как бы, про лукашенковская, что, ну, вот это за НАТО, вот это, как бы, это не той метод, которым треба действовать.
Ну, на самом деле, на это питание тяжко довольно отказать, потому что мы же можем мерковать только по тех колах, там, общения, с кем мы коммуникуем на вопрос. То, что я бачу, я не ведаю, как бы, як ставятся до этого чиновники, але, ну, я разумею, что шмат кто с чиновников может иметь такие застероги, что это может быть зашмат, что это может быть перегнутая палка. Потому что все ж таки выконкамы, у темлику и районные, шмат в каких областях, шмат по каких программах ранее имели связи с европейскими структурами. Чиновники там разумеют, какие гроши губляются, какие инструменты губляются просто и изнищаются просто такие деньги. И как бы могут быть такие настрои, что так, ну, робить не треба. Вот. А что тычется про простых людей, то я, мне подается то, что я вижу, ну, с большего смеются и крутят пальцем для скрони, ведаете, потому что уже давно такое оставление, да, вот этих резких неких деяний у белорусских уладов, я тогда с самолетом Ренейра, что я бы, ну, белорусы разумеют, что это, ну, фигня некая отбывается, что это так не робится, политика. Все это разумеете, отчуваюсь. Вот. Але уже настолько прозвучались до таких эксцентричных рысов белорусского режима и ягоного керовника, что просто таки цікавостью з таки ось назирають, ну і чим це зараз скончиться. Вже вельми цікаво. Ну, а нам-то тут, мовляв, що ми тут живемо, ось городи ростім, якби бульбу копаємо, нормально, на нас це не відбивається. Ну, ось. А так цікаво, там, що я викинем, ось таку фразу доволі часто доводиться чувати.
А то, що за це, може бути, в своїй кишені доведеться платити, це як...
А вот я не назираю с боку людей, великого с боку тех людей, которые не в Фейсбуке, а которые в реальном жизни, потому что я все-таки, да, я вельми шмат, только что лето скончило, я вельми шмат часу проводил в разных вёсках, в райцентрах, там, вот это такая частка моего ладу життя. Я весь час, который могу проводить не в Гомеле, я провожу не в Гомеле, а в разных местах. И я не вижу по этих просто в людях некое такое опасение, что экономичные санкции могут ударить непосредственно по их. У них такое, что ну, я отрымливаю там, умовно, там, у Рогачёва на заводе 400 рублей. Так кто бы я эти 400 рублей заберет? Ну, я же не могу вовсе не стать, потому что это и так минимум. Но меньше же все равно немогчимо. И это докладно так же, что никто же не заберет огород, как бы там, и ту рыбалку. Вот. И, снова-таки, они на эти санкции глядят, как на нечто далекое от себе, то, что закраняет кого-то там с бизнесменов, с олигархов, снова-таки с чиновников, кто, как пусть простые люди, как эти люди кажутся, там, кто мает доступ там, до корыта. Ось. Им подается, что это не агульная погроза, а погроза тех, кто делит пирог.
А лишь забирают гроши из банков, с депозитов люди, и этот процесс как бы протягивается тому,
Да, они отчувают эту погрозу, да, и вот тут это тонкий момент, вы вельми, до речи, это зауважили, потому что они как раз банки воспринимают, как вот тех, кто делит пирог, и кто, отповедно, может отримать этот удар. Вот. И как бы, ну, они забирают свои гроши, да, и потом рынки чувствуют себе еще больше спокойно.
Петр, а у меня еще вот, вертаючись до миграционного кризиса, может, такое неполиткорректное питание. А вот белорусам, вот тем людям, с которыми вы коммуниковали, общались, им шкода этих мигрантов?
Ну, нет.
Як-не-як, люди, но люди же.
Нет. Белорусам увогуле...
И самих себе не надо.
Да, и самих себе не за все шкода. И суседам не за все, и суседам не за все шкода. А это люди чужинцы. Это люди чужинцы. Белорусы опошними годами возникла такая довольно мощная гражданская супольность, где возникла все ж таки такой гуманизм, такое осознавание права у человека. А все ж таки у массе своей звычайной это тутейшие такі люд, які ну, не вельмі до чужинцев ставяцца, зусім не вельмі. І при гэтым, все ж таки, гэты тутэйшы люд даволі разумны, ён даволі не глупы. І ось мне даводзілася чуць, напрыклад, такое, ну, калі ты едзеш і плоціш, я нашу ўжо чытаю в інтернеце, 10-15 тысяч даляраў за тое, каб тебе правезлі ў Европу, то які ты ўжо мігрант? Ты за гэты 15 тысяч можаш там жыць. Я тут 15 тысяч не маю, але нікуды не еду. Вось. И они на них не глядят, как на ахвяров, они на них глядят, как на халявщиков, которые шукают вот этой халявы у Немеччини, умовно кажучи. Да? И тому, с пункту глядания нормального, такого архаичного, патриархального белоруса, в вынику отрымливают по заслугу.
Ясно. Добро. Дякую великий Петр, дякую великий Валер. А затем, как подеи будут развиваться далее, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум», в Телеграме «Свободы». Ну и я закликаю подписываться на наш YouTube-канал «Свобода премиум».
Вы слушали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любом месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой проходь.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У Даведніках, страшное урочище под Менском, где полягли, може, и сотни тысяч безвинных людей, называют подвойно – куропаты, а в душках – брод. Сапраўды, основная частка лесу у низине, и коли там поширали кольцевую дорогу, у вынику неумелого развязания гидрологичной проблемы ранейший сезонный ручаёк стал застойным, праз его и правда потребный брод цикладка. Зянон Пазняк и Яўген Шмыгалёў, першие доследники куропатов, як могильника ахвяраў коммунизму, высветляли мясцовые микротопонимы.
Мясціна Лязаславской дороги звалася Брод. Тут неподалек было некалі болото. А ці мела раней назву тое месца, што потым было абгароджана? Так, адказалі яны, мясціна называлася Курапаты. А чаму? Бо вясной там скрозь раслі белыя кветкі, курапаты. Кураслепкі хіба? Ага, кураслепкі, курапаты.
Дыялектная назва белых пралесак, дадаюць аўтары. Гэта той самы эпахальны артыкул «Курапаты. Дарога смерці» 3 чэрвеня 88 году. Іншыя, новшыя апытанні пацвярджаюць. Курапатамі мясцовыя жыхары называлі прылеглую да лесу горку, якая з цягам часу часткова парасла дрэвамі і злілася з лесам. Прычым маладзейшыя маглі ўжо і міжволі змяняць гістарычную назву. Сведчыць апытаная Маратам Гаравым Лідія Крывіцкая.
Дзесьці ўжо пасля вайны, калі мне было гадоў 11, мы частяком с іншими школьниками брали на стане великие санки. Покататься с высокого лысого узгорку, что был подобный до подкова, и меж детьми звался Карпаты.
Пазняк и Яўген Шмыгалёў мели подставу пропоновать у якости основной назвы некрополю Курапаты, не Брод. Гэта не перечить с топонимичной лёгицы, бо и на горце Курапаты есть ямины западины, и межи спецобъекту НКВД не супадают с историчным урочищем Брод. Але головное у іншим. Такие назвы робятся национальными символами, набывают новое прочитание. Из гэтага гледзішча імя Курапаты больш вобразнае за топонім Брод, па праўдзе вельмі шараговы ў беларускай мікратапаніміі. Слова Курапаты, як патлумачылі Пазняку і Шмыгалёву інфарматары ў 80-е гады, азначае белыя веснавыя кветкі. Пазняк перапытаў, ці гэта кураслепкі або кураслеп, як у літаратурнай мове, мясцовыя пацвердзілі. Вобраз белых кветак, якія вечнаю сілаю прыроды сведчаць пра вясну, але распускаюцца на крыві, уражвае і звычайных людзей, і творцаў.
Адбуяла вясна, перамерала лета абновы, хутка восень слатой заспявае спачылля вакол. Там, дзе кветкі былі, разливается соком барвовым, целый ягодный свет, вот таки у природы закон, а навокал маляўнічыя узлескі, где болоты, где пагоркі, где палеткі, курапаты, гэта кветачкі пралескі.
Сержук Сокола Увоюш. Думаю, слово «курапаты» у значэнні кветак таксама ўвайшло ўжо ў нашу літаратурную і моўную традыцыю назаўсёды. Разам з тым, важна праводзіць тапанімічныя даследаванні кожнай з назваў, незлічоных, на жаль, беларускіх некропаляў, ахвяраў савецкіх рэпрэсіяў. Тапонім «курапаты» у Беларусі рэдкі, але не ўнікальны. Ёсць вёска Курапаты ў Ваўкавыскім раёне. Вядомая беларуская тапанімістка Валянціна Лемцюгова лічыць, што ў аснове назвы імя мянушка або прозвішча Курапата. І сапраўды, вядомыя і сучасныя прозвішчы Курапата, Курупата, і старабеларускія Курапата, Карупата. Яны ў сваю чаргу ад мянушкі продка, услед за птушкай Курапатай або Курапатвай, або Курапаццю. Назва курапата ў значэнні дзікай птушкі вядомая практычна ўсім беларускім дыялектам, а некаторыя гаворкі ведаюць варыянт «карпата». Напрыклад, на Сенненшчыне так кажуць. І ў іншых славянскіх мовах курапаты толькі птушкі. Некалі ў слове былі два карані – «кура» – зразумела, а «пта» – гэта «птах» – «птушка».
Падменскі ўзгорак наўрад ці названы ад імёнаў людзей, гэта ж не хутар ці засценак, а вось прыродныя асаблівасці маглі даць яму імя. Але мне не ўдалося знайсці пацверджанняў, што якія-небудзь расліны ў беларускіх гаворках называліся курапаты. Аднак курапаты, як абагульненае імя для ўсіх рассыпаных па беларускай зямлі некропаляў, нас ўжо не адпусцяць.
Адпусціце мяне, курапаты, нават з кулі ў галаве, да дзяцей, да жаны, да хаты, як там бацькаўшчына жыве, як там сад мой, абрыдлі сосны, нават камень не ўлежыць ніц, я вярнуся, такі ўжо лёс мой. Плакат жвірам з пустых вачніц.
Гэта Дзяніс Бурко чытае верш Анатоля Сыса. Што ж да кветак роду анемоне, то і ў спецыялізаваных выданнях, у слоўніку Зоскі Верас і ў легендарнай беларускай навуковай тэрміналогіі 24-го году «Батаніка агульная і спецыяльная», у слоўніку Анатоля Кісялеўскага 67-го году і ў зборніках дыялектызмаў віды гэтых кветак завуцца кураслепам, белыя – кураслепам дуброўным, цігаёвым, таксама бытуюць назвы
«Казадрост белы», «Белая пралеска», канапелька, кураслёп, слепет.
Апошняя акурат на меншчыне. Ад кураслепу назваў паселішчаў ці ўрочышчаў не зафіксавана. А вось варыяцыі назвы, пра якую мы разважаем, курапаты ці то карпаты, усё ж пацвярджаюць яго гістарычнае паходжанне ад назвы птушкі. З цягам часу і птушкі маглі перастаць сяліцца побач з дарогай, і людзі маглі забыцца на першасную матывацыю назвы ды прыпісаць яе кветкам. Для паўнаты апісання назаву яшчэ адзін корань. Курапа – гэта жаба ці рапуха, такі беларускі балтызм. Вось ад курапы ў нас нямала мікратапонімаў. Курапнік, курапніча, курап'ё, курапішча, курапаўшчына. Аднак курапаты не ад гэтага слова. Націск не той.
Ноч гулкіх стрэлаў, крывавых зор, што абнялі ад чар. А наўкруг зацвілі курапаты, нібы вочы бязвінных ахвяр. Паглядзі наўкруг, Чарпы курапаты, ты кроўны ўнук, бойся іхняй веры, бойся жоўтай, як дзень слепаты.
Бонда, курапаты. Нечакана назва курапаты дапамагла зняпраўджваць фальсіфікатараў гісторыі, якія не жадалі прызнаваць, што ў лесе пад Менскам стралялі НКВДісты, а таму выдумлялі фальшывыя сведчанні, што там расстрэльвалі сваіх ахвяраў нямецкія нацысты. Так, і гэты таталітарызм пакінуў у Беларусі свой крывавы след, але ў іншых месцах. А фальсіфікатары паліліся, калі пісалі пра нібыта нямецкія дарожныя паказальнікі «Нах Куропатен», не называлі тады той лес курапатамі. Наагул, вакол назваў такіх трагічных мясцінаў часам адбываецца тапанімічная барацьба. Палякі хочуць, каб назва лагеру смерці гучала не па-польску, а «Свенцім». Гэта ж прыгожае імя гораду, аднакаранёвае з «Асвяціць». Яны патрабуюць, каб страшнае месца звалася па-нямецку «Аўшвіц» і каб ніхто не смеў казаць пра польскія лагеры смерці. Шматлікія курапаты на беларускай зямлі не мелі чужаземных назваў, хіба толькі інвентарныя нумары. Каты выбіралі іх, дзе хацелі. Важна, каб для нас назвы былі запамінальныя і дапамагалі лакалізацыі. Добра, калі мясцовыя дбайцы будуць ведаць іх этымалогію. Пад Віцебскам, у лесе паміж вёскамі Хайсы і Дрыколле, актывісты знайшлі парэшткі людзей з тымі самымі прыкметамі, што ў курапатах. Ёсць і сведчанні мясцовых жыхароў, што гэта ахвяры сталінскіх рэпрэсіяў. А ўлады гэта актыўна адмаўляюць. Вось жа для мясціны была ўдала падабраная назва, менавіта паводле імя вёскі Хайсы. Яно ўнікальнае і запамінальнае, а я зазначу, што яно цюркскага паходжання. Першапасяленцы мелі прозвішча ці мянушку Хайса, вядомую яшчэ ў 1717 годзе, і, магчыма, былі беларускімі татарамі. Хайсіет, па-турэцку, годнасць. Запамінальныя і вобразныя тапонімы набылі новую ролю ідэнтыфікацыі мясцовых некропаляў, ахвяраў камунізму. Пад чэрвенем гэта ўрочышча Цагельня,
Падворшай, Кабыляцкая гара. Правильна, што гомельскія шанавальнікі памяці замест сухой назвы 9 кіляметр Чарнігаўскай шашы пачалі ўжываць народныя мікратапонімы: Шчакатоўскі лес, урочышча, тры слупы. Нам усім, рупліўцам аб магілах, краязнаўцам, мовазнаўцам, трэба цяпер задбаць, каб называліся адпаведнымі імёнамі усе шматлікія такія мясціны, як кар'ер насупраць мясакамбінату ў Магілёве ці магілы на бульвары Хейнала ў Баранавічах. З вами быў Вінцук Вячорка.